Дорогие братья и сестры, мы прочитаем слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Аминь». Эти слова Иисуса Христа прежде всего обращают наше внимание на духовные плоды. О плодах мы можем прочитать в послании к Галатам в 5 главе, где Господь через апостола Павла говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Говоря о плодах, мы часто думаем о том, для чего они предназначены. Есть сейчас много статей о том, что христианские благодетели, так еще называют христианские плоды Духа Святого, они полезны для самого человека. Любовь, она помогает организму, продляет жизнь. Есть даже исследования об этом. Хорошие отношения между людьми тоже благотворно сказываются на обществе, на человеке. Это, безусловно, так. Но эти слова Иисуса Христа говорят о неизмеримо большем. Также мы знаем, что плоды, они необходимы для того, чтобы окружающий мир узнал, как действует Господь в жизни человека. Для свидетельства. Это тоже верно. Но прочитанный нами текст говорит еще о большем. Он говорит о том, что плоды, которые появляются в жизни человека, они прежде всего нужны для самого Бога. Мы редко об этом задумываемся, потому что мы считаем, что плоды нужны для кого-то еще. Но здесь говорится именно о том, что есть виноградарь, который употребляет свои силы, время, старания, все свое внимание для того, чтобы получить эти плоды. Они нужны прежде всего для Него. И это огромное ободрение для нас, потому что есть много ситуаций в жизни, когда те плоды, о которых мы прочитали, они не видны окружающим. Когда мы сталкиваемся с искушением, которое относится только к нам самим, нам не перед кем отчитаться о том, как мы себя повели, как мы подумали, на что посмотрели, что мы сделали. Это видит только Бог и мы. И в такие минуты бывает соблазн подумать о том, что уступка греху не нанесет вреда окружающим, ведь никто этого не увидит. А это место Священного Писания говорит о том, что плоды праведности, любви и вот все, о чем мы прочитали, они являются плодами для самого Бога. И если вдруг что-то мешает принесению этих плодов, то урон терпит сам Бог. Эти плоды драгоценны для Бога. Он бодрствует над своим виноградником. И хотя даже люди могут не оценить наших стараний, нашей верности Богу, Бог это обязательно оценит, потому что это прежде всего для Него. И своей жизнью, своими плодами мы прежде всего утверждаем Царство Божье исполняем величественный план Божий, когда Его воля воплощается в моей жизни, в вашей жизни, когда, может быть, никто этого не видит, но в мою жизнь приходит победа Божья, Его плоды, и тем самым Царство Божие укрепляется, и Бог этому радуется. Еще обращает на себя внимание то, что виноградарь делает со своим виноградником. Посмотрите, он производит только два действия. Он или отсекает, или очищает. Он не делает ничего другого. Если ветвь, он не оставляет ветвь без внимания, третьего не дано. Если ветвь приносит плод, как мы прочитали, он ее очищает. Если не приносит, он ее отсекает. Невозможно прожить в Царстве Божьем, христианином, где-то в стороне, надеясь просто так, случайно проскочить в Божье Царство. Или Бог работает с нами, или Он нас отсек. Третьего быть не может. И вот совершенно определенно мы здесь считаем о том, что Бог производит это действие, отсечение, и нас пугают эти слова. Почему? Разве Бог не желает спасения каждого человека? Как может быть, что виноградарь, в образе которого представлен Бог, вдруг берет и отсекает какую-то ветвь, которая не приносит плода? Но что ему стоит всем ветвям дать, дойти, сохранить их? Мы не можем заподозрить Бога в том, что Он кому-то не желает спасения, потому что Бог отдал самое дорогое, что у Него есть, Своего возлюбленного Сына для нашего спасения. Но мы не можем в то же время и закрыть глаза на те места Священного Писания, которые определенно говорят об ответственности верующего, о том, что мы должны приносить плоды и совершать порученное нам Богом. В противном случае мы будем отсечены. Вспомним притчу о пяти талантах, которые Бог, которые хозяин доверил своим рабам. Тот, кто пустил их в дело, получил прибыль, получил похвалу. А тот, кто закопал талант господина своего, он не просто получил порицание. Казалось бы, ну что плохого? Ведь этот талант он все-таки не потратил на себя, он его сохранил, но он не получил прибыли, не получил плода, и хозяин наказывает его и наказывает так, что он брошен во тьму внешнюю, то есть его участь окончательно и бесповоротно определена. И это говорит об ответственности каждого христианина в том, что плоды и ответственность, которая возложена на нас Богом, они требуют нашего внимания. Мы не можем остаться в стороне от служения Богу и от того, чтобы наша жизнь преображалась и в ней, чтобы появлялись Его плоды. Бог обязательно спросит. И благодарность Ему за то, что Он оставил для нашего утешения эту прекрасную притчу о бесплодной смоковнице, в которой есть эта удивительная просьба: «Оставь еще на год, не принесет ли плода?» И, может быть, сегодня мы не видим того плода, который бы мы хотели видеть в своей жизни, но Господь ходатайствует о нас, как вчера, так и сегодня. И то, что мы здесь, и то, что Он обращается к нам, это доказательство Его любви, о том, что Он не бросил нас, не отсек, и то, что мы сегодня имеем эту возможность преобразиться, соединиться с Ним для того, чтобы приносить эти плоды, которые так дороги для Него. И мы видим второе действие, которое совершает виноградарь, это очищение. Очищение – это болезненное действие, которое кажется, может быть, жестоким по отношению к ветви, потому что, чтобы очистить ветвь, надо оторвать ягоды, которые начали портиться, оторвать лишние ветки, на которых нет ягод, веточки, побеги. Это болезненно, но виноградарь совершает эти действия ради ветви и ради того, чтобы плод мог получиться прекрасным. И это происходит каждый день в нашей жизни. И нам, может быть, это кажется неприятным и неуместным, когда какие-то неожиданные обстоятельства повергают нас в смущение, но будем уверены в том, что Бог верен Своему Слову, Он никогда не оставляет нас. И начавший доброе дело в нас, обязательно будет совершать его до дня явления Иисуса Христа. И ободрением для нас служат многие примеры из Священного Писания, когда Бог порой на протяжении многих лет работал над своими избранными сосудами для того, чтобы очистить их. По-человечески они были достаточно хороши и пригодны для служения, но Бог хотел произвести через них нечто большее, и Он добился своего. Помните, как Моисей, человек, казалось бы, на 100% готовый быть вождем народа, помещается Богом пастухом в горы на 40 лет до глубокой старости. Зачем? Для того, чтобы отсечь эти ветки уверенности в себе, гордости, самомнения, для того, чтобы потом этот человек мог в смирении упасть перед Богом и доверить и ропот народа, и голод, и жажду, и все трудности, которые случились, одному только Богу, и только от Него ждать помощи. И для того, чтобы дойти до такого состояния, Моисею понадобилось, точнее, Богу понадобилось 40 лет, чтобы Моисей стал таковым. Богу понадобились многие годы, чтобы Его избранный народ в пустыне также подготовить и сделать способным войти в обещанную, в обетованную землю. Понадобились годы, чтобы Иосиф, казалось бы, прекрасный, чистый, верный Богу юноша, сделался готовым стать избавителем и прообразом Иисуса Христа в спасении тех народов, которые Бог доверил ему спасти в Египте. И многие другие примеры подтверждают то, что Бог работает, даже, казалось бы, над теми людьми, которые кажутся нам очень совершенными. И даже апостол Павел имел жалобы плоти. И апостол Павел вспоминал с радостью о слезах Тимофея. Почему? Потому что эти слезы были доказательством смирения, сокрушения этого молодого служителя Божьего, которого Господь смирил до того, чтобы доверить ему служение пасторское, епископское. И это же Бог совершает с нами, поэтому не будем смущаться, когда какие-то неожиданные обстоятельства, казалось бы, незаслуженно настигают нас. Не всегда причиной тому является совершенный грех. Просто Бог работает над своим виноградником, желая увидеть то, что он уже знает, должно произойти, должно вырасти в нем, и что пока может быть сокрыто от наших глаз. И как мы читаем в Священном Писании, что страдания со временем производят мирный плод праведности. Поэтому, если в нашей жизни есть непонятные для нас переживания, испытания, и терпение наше, может быть, уже готово закончиться, будем доверимся Богу, который знает, что нужно для нас, потому что Бог ничего не допускает в нашей жизни без Своей воли. И в этих словах Иисуса Христа мы видим величественный образ Иисуса Христа, величественный в своей любви и жертвенности. Он сравнивает себя с лозой. Тот, кто видел лозу, знает, насколько она невзрачна, насколько она непривлекательна для взгляда. Ствол пальмы или березы или какого-то дерева, он сам по себе настолько красив, что можно им любоваться. Но лоза сухая, жилистая, такой неправильной формы, она, кажется, совершенно не притягивает взгляд. Но этим образом Господь показывает, как Он отдал Себя ради нас. Лоза отдает все свои соки ветвям. Она не оставляет ничего для себя, чтобы украсить себя. Она отдает себя всецело для того, чтобы ветви могли выразить красоту лозы. Так и Христос отдал себя на Голгофе. Он не красовался пред людьми, и мы читаем, что не было в нем ни вида, ни величия, но его красота видна в тех спасенных душах, которые получили прощение ради его пролитой крови. Он проявляет себя через эти ветви, И в этом великая ответственность каждого из нас, что Господь нам доверил проявлять Его любовь и Его красоту. И еще одна особенность лозы – она дает жизнь без всяких посредников, дает жизнь ветвям напрямую. Мы, как ветви, имеем счастье получать эту жизнь прямо от Христа. Нам не нужно идти в какие-то далекие путешествия паломнические. Нам не нужно искать благоволения у святых. Мы можем по Слову Божию получать эту жизнь прямо от самого Христа. И в этом наше счастье, и в этом наша сила. И Христос говорит далее о том, что дает возможность приносить те плоды, о которых здесь сказано. Это здесь Он не говорит ничего о наших способностях, о нашем опыте, о нашей природной силе, о наших возможностях. Он ничего не говорит о наших стараниях даже. Он говорит только об одном – о том, что для принесения плодов необходимо пребывание во Христе. Ветвь приносит плод только при одном условии, если она надежно соединена с лозой. Ей не надо стараться принести плод, он обязательно будет, если есть связь с лозой. И вот в нашей христианской жизни есть определенные этапы. Вначале человек, приближающийся к Богу, он испытывает внутреннюю симпатию к Евангелию, почтение, уважение к Богу. Но этого еще недостаточно. Далее в жизнь входит человека вера, которую дает Господь. Но и вера еще недостаточно для принесения плодов. Далее человек узнает, как прекрасно общение с Богом, как хорошо находиться рядом с Ним. Это действительно великое утешение для сердца – слышать Его голос в проповеди, в молитве, в пении хора. Но и это еще не все. Господь говорит о большем, о том, что мы имеем возможность так сокрыться во Христе, так соединиться с Ним, чтобы каждую минуту получать Его благодать, Его силу, как лоза, как ветвь получает соки от лозы. Ведь ветви не принесет никакой пользы сознание того, что есть лоза, наполненная соками жизни. И даже если ветвь будет лежать рядом с лозой, она никогда не принесет плода, она засохнет. И только надежное соединение с лозой делает ее полноценной, сочной, плодовитой. Так и в нашей жизни, если как бы мы не были восхищены Евангелием, как бы мы не были убеждены в верности Бога, в Его обещаниях, в том, что Он пострадал за нас, как бы мы не были вдохновлены Его общением в молитве, но если мы не соединены внутренне с Ним так, как ветвь с лозой, если мы не доверились Ему так, чтобы всецело зависеть от Него, то мы не узнаем этого покоя, и в нашей жизни не проявятся эти плоды. Это определенная тайна, о которой говорит Христос в этом образе лозы и ветвей, но Он говорит о том, что мы имеем возможность не просто верить во Христа, не просто говорить о Нем, радоваться, но мы имеем возможность так внутренно соединиться с Ним через полное доверие, сокрушение, смирение, через полное сокрушение, когда мы понимаем, что мы не способны ни на что и ждем помощи только от Него, и соединившись с Ним таким образом, только тогда мы получаем силу от Него. И если наши обстоятельства вводят нас в смущение, будем уверены, что Господь допускает их для того, чтобы мы разуверились в своих силах, в своих способностях, для того, чтобы еще ближе прижаться к Нему, для того, чтобы еще ближе узнать Его, для того, чтобы научиться, чтобы перестать доверять себе, но чтобы искать силы только в Нем, чтобы всецело зависеть от Него. И если мы видим в нашей жизни какое-то препятствие, то это препятствие мешает нам получать сок от лозы. И единственный способ восстановить эти отношения – это раскаяться перед Господом, не ждать, когда придет какой-то особый момент вдохновения, особые условия, но сию же минуту восстановить эти отношения, попросить прощения ради Голгофской жертвы, ради крови, пролитой на кресте, которая очищает от всякого греха, и укрыться в нем, чтобы его жизнь потекла по нашей иссохшей ветви, и чтобы мы насытились его любовью, его радостью, его победой. Пусть Господь поможет нам иметь всегда эти отношения с Ним, чтобы всегда иметь эту непоколебимую уверенность, что есть эта лоза, в которой вся наша жизнь, от которой мы зависим всецело, и в которой все наше счастье и упование. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.